Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 539-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этой среды, 16 августа.
Вооруженные силы Украины официально сообщили об освобождении Урожайного в Донецкой области.
Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов «Шахет» собственного производства, сообщает британская разведка.
США вместе с Украиной и Турцией обсуждают возможности зернового коридора по Черному морю без участия России.
Российская генпрокуратура объявила нежелательной организацией Ассоциацию за свободную Россию.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска в течение предыдущих суток обстреляли 10 областей Украины. Среди гражданского населения есть раненые и погибшие. Утром российские военные нанесли удары по центру Херсона и области. В городе ранены трое, в области получили ранения 2 человека. Еще 2 жителей сел пострадали во время ночной атаки. В Херсоне пострадали образовательное учреждение и территория больницы. Ранение получил один из пациентов, который проходил курс лечения ишемического инсульта. После этого днем россияне вновь обстреляли Херсон. Погиб местный житель, который в момент обстрела находился на улице. Российские военные дважды за эту ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основными целями были портовая и зерновая инфраструктура на юге области. Пострадал один из портов Дуная и складские помещения и зернохранилища. Также сегодня днем российские военные нанесли удары по 3 районам Харьковской области. Там сработало ПВО. Загорелось несколько частных домов. Вооруженные силы Украины официально сообщили о том, что освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой области, за который в последние несколько дней велись бои. Это официально подтвердила заместитель министра обороны Анна Малер. «Наши защитники укрепляются на рубежах, наступательные действия продолжаются», — добавила она. И морские пехотинцы уже обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное. Украинские спецслужбы тем временем передали телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали некоторые новые подробности. Глава СБУ Василий Малюк сообщил CNN, что беспилотник, который получил название «Морской малыш» Sea Baby, это результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения. Он сказал, что надводные дроны — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний к этому отношения не имеет, и с помощью этих беспилотников было недавно осуществлено успешное поражение Крымского моста, а также большого десантного корабля «Оленегорский горняк», сказал Василий Малюк. СБУ предоставила CNN запись июльской атаки, на которой видно экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста. Ну а разведка Великобритании сообщает, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов «Шахет» собственного производства. Об этом говорится в обзоре британского министерства обороны сегодняшнем, и в Украине это уже подтвердили. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины сказали, что действительно Россия сама собирает дроны, это повод усилить ПВО.
При этом Запад работает для того, чтобы Иран перестал поставлять России дроны. Во всяком случае, такая работа, по сообщению издания Financial Times, ведется между США и Ираном. Соединенные Штаты предложили Тегерану отказаться поставлять в Россию беспилотники и запчасти к ним в обмен на то, чтобы санкции против Ирана были смягчены. Об этом Financial Times поговорила с несколькими собеседниками, знакомыми с данными переговорами. И вопрос о поставках дронов, по их словам, затрагивался в ходе непрямых переговоров в Катаре и Омане. Параллельно стороны вели переговоры об обмене заключенными, потому что в Иране находится несколько людей. Недавно их перевели из тюрьмы под домашний арест, но они по-прежнему являются американскими гражданами и находятся как бы в заключении в Иране. И также администрация Байдена рассчитывает восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвала администрация Трампа. Собственно, все это переговорные позиции, которые Вашингтон предлагает Тегерану в обмен в том числе на то, чтобы не поставлять России беспилотники. Возможно, у Москвы уже и нет большой нужды в том, чтобы сам Иран поставлял ему эти беспилотники, как следует из того, о чем ты рассказала, Ксюш, но так или иначе Вашингтон говорит об этом с Ираном, также обещая не вводить против Ирана новые санкции, за исключением тех, которые касаются прав человека, ну и, возможно, ослабить какие-то ограничения в отношении иранской нефти. Мы отслеживали все эти годы нефтяные взаимоотношения между Россией и Ираном, когда там были темные сделки. Иран помогал и помогает сейчас России тоже преодолевать санкции, связанные с нефтью, с помощью своей нефти, в том числе там своп есть, обмен как бы. Ну и, конечно, непонятно, насколько эти переговоры между США и Ираном секретные могут привести к успеху, потому что мы видим, что высокие иранские представители приехали на форум «Армия-2023» и на так называемую конференцию по безопасности в Москве, которая сейчас идет. Там постоянно подтверждаются и Россией, и Ираном дружеские отношения. Также подтверждается, что будет продолжено сотрудничество в поставках вооружений. И, в общем, очевидно, что действительно, Москва может сама уже производить дроны, которые раньше ей поставлял Иран. Что касается того, как Москва поставляет людей на фронт, и, видимо, эту статистику сегодня опубликовал Сергей Собянин, мэр Москвы, в рамках такого своеобразного отчета федеральным властям, говорящего о том, что не только Тува или какие-то бедные регионы, но и Москва шлет в Украину воевать своих жителей. Собянин сообщил на форуме «Территория смыслов», что в зоне войны, то есть он ее называл спецоперацией, сейчас воюет порядка 45 тысяч москвичей. И из них в рамках мобилизации из Москвы ушло около 20 тысяч, а контрактников и добровольцев тоже около 20 тысяч, ну и профессиональных военных не менее 5 тысяч. То есть, таким образом, я думаю, мэр Москвы хочет показать, что столица тоже участвует вот в общих усилиях по, так сказать, наращиванию войны в Украине, и обвинение в адрес Москвы в том, что там страдают бедные регионы, а она не посылает своих жителей, безосновательно.
Ну и Петербург тем же самым занимается. Вот РБК сегодня сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД о том, что петербургские полицейские провели двухдневный рейд на Софийской овощебазе, после чего увезли в районный военкомат практически всех обнаруженных там мигрантов, которые уже получили российское гражданство. В ведомстве такие действия называют новой опцией профилактических рейдов по соблюдению миграционного законодательства. Как сказали в полиции, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян. Гражданство дает не только права, но и обязанности. Конец цитаты. То есть то, что их забрали в военкомат, и неизвестно потом, где они окажутся, точнее, скорее всего, известно, это, оказывается, просвещение.
Да, действительно, мы видим, что практика, так сказать, сбору по сосенке продолжается. То есть Минобороны теперь вовсю пользуются практикой ЧВК «Вагнер», вербуя заключенных, вербуют мигрантов. Говорится также о том, что там гражданство получать вроде как в ускоренном режиме мигрантам, если они будут воевать на стороне России в Украине. В общем, это такая кампания, но мы видим, что она скорее от отчаяния и от того, что из России уезжали огромные толпы людей на фоне вот этой обязательной мобилизации, указ о которой, как несколько раз уже подтверждали судебные органы в России, продолжает действовать. Украина, в свою очередь, намерена помогать тем, кто хочет избежать мобилизации, а также кто активно выступает против российской агрессии в Украине. Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен, выразил желание помогать и политзаключенным в России. В телеграм-канале «Хочу жить» опубликовано сообщение, в котором говорится, что почти 20 тысяч граждан России подверглись задержаниям, минимум 636 человек стали фигурантами антивоенных уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях. И, соответственно, проект «Хочу жить», а я напомню, что это государственный проект Украины, который создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными осенью 2022 года, вот этот государственный проект будет предоставлять российским политзаключенным юридическое сопровождение, а также, как говорится в их канале в Телеграме, посильную помощь в освобождении тех, кто выступает против войны, то есть возможность обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского Союза. Насчет политического убежища в странах Евросоюза есть очень серьезный материал, мне кажется, в «Инсайдере» и на «Медузе» и так далее, о том, как пытались отравить российских журналисток и активисток в Европе. И там Елена Костюченко, наша коллега из «Новой газеты», рассказывает о том, как власти Германии были очень злы на нее, в том смысле, что она доставила им столько хлопот, потому что, как они говорили ей, в самой Германии есть масса агентов ФСБ, и там совсем небезопасно и так далее. Ну, то есть, в любом случае, украинский проект «Хочу жить» – это, конечно, очень интересное начинание. Помогать заключенным в России заодно – это во многом показывает, что ответственные украинские органы, государственные проекты понимают, что в России есть антивоенное движение, и довольно много людей, так сказать, рискуют заявлять свою антивоенную позицию, даже несмотря на сроки в тюрьме и огромные штрафы.
Ну, на этом фоне, я думаю, надо упомянуть о том, что Генпрокуратура сегодня объявила нежелательной организацией Ассоциацию за свободную Россию. Вот так у нас сегодня чуть раньше начинается наша рубрика «Кого, где, за что». Эта организация зарегистрирована в Польше. Силовики назвали идейными вдохновителями объединения Анастасию Сергееву и Марию Хармаст. Они, как утверждают в российской Генпрокуратуре, вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят так называемые группы сопротивления. И также в Генпрокуратуре считают, что ассоциация организует, цитата, «для западной публики театрально-политические акции». О каких именно акциях идет речь, не уточняется. Но что сказано на сайте самой организации о том, для чего она существует? Она была учреждена еще в 2014 году. «Мы продвигаем и реализуем проекты, направленные на помощь демократическому движению в России, информирующие о проблемах и деятельности движения в России, предлагающие межкультурный диалог, образовательные программы и консолидацию российского демократического движения в Европе». Такая формулировка содержится на веб-сайте Организации за свободную Россию.
Ну вот мы с тобой говорим много о самых разных видах помощи. Украина пытается помочь российским политзаключенным. Организация, о которой ты сейчас рассказала, пыталась помогать межнациональным, межгосударственным связям, но была обвинена вот сейчас Генпрокуратурой. Помощь Запада Украине не прекращается. И чтобы она, так сказать, не прекращалась, сейчас администрация США разговаривает об этом с Конгрессом Соединенных Штатов. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации Байдена на дополнительное финансирование для Украины. Об этом Блинкен сказал во время брифинга. И он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить более 24 миллиардов долларов, чтобы поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, которые страдают от последствий российской войны. И вот Блинкен призвал Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно. Он сказал, что Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. А президент Путин, в свою очередь, по словам Блинкена, должен четко осознавать бесполезность продолжения своей агрессии. Точно так же бесполезность российского шантажа по зерну, например, пытается доказать своими действиями Соединенные Штаты, то есть показать, что несмотря на все сопротивление, шантаж России и так далее, Украина может продавать зерно за границу и получать доходы от этого. Поэтому США, по сведениям Wall Street Journal, обсуждают с Украиной, Турцией и несколькими другими странами варианты экспорта украинской сельхозпродукции вот, так сказать, в ситуации, когда Черноморская зерновая инициатива больше не действует из-за того, что Россия из нее вышла. Wall Street Journal пишет, что рассматривается план вывоза украинского зерна по Дунаю, предполагающий, что к октябрю по реке ежемесячно будет перевозиться примерно 4 миллиона тонн сельхозпродукции. Но по Черному морю, конечно же, сельхозпродукцию доставлять дешевле, ну, просто объемы другие и, так сказать, суда другие используются и так далее. В общем, по Черному морю есть идея доставлять украинское зерно в порты на территории Румынии, а оттуда отправлять покупателям по всему миру. Я напомню, что Румыния – это член НАТО и, в общем, прямой союзник Соединенных Штатов. Для обеспечения безопасности, как пишет газета, США рассматривают все потенциальные варианты, включая военные решения. То есть, интересно, договорятся ли о возможности военных патрулей этих конвоев, которые с зерном могут пойти через Черное море. Также, в общем, говорит Wall Street Journal, что да, по Дунаю вывозить зерно дороже.
Накануне мы рассказывали о заявлении представителя НАТО Стена Йенсена, которая наделала немало шума в Украине, и вот сегодня появилось развитие у этой истории. Глава аппарата генсека НАТО Стен Йенсен извинился за свое предположение о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Он сказал, что это одна из опций, которая обсуждается. Он не преподнес это как свое мнение, но сказал, что вот есть такие нарративы, которые звучат. Сегодня Йенсен отметил, что его заявление было частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине и сказал: «Мне не следовало говорить об этом таким образом. Это была ошибка», — добавил чиновник НАТО.
Действительно, несмотря на вот такие противоречивые высказывания шефа офиса генсека НАТО, сама Североатлантическая организация не меняет своего курса на поддержку Украины в целом, и отдельные страны, которые раньше, может быть, несколько стеснялись помогать Киеву в полном масштабе, все больше раздумывают о серьезной помощи, в частности, например, дальнобойными ракетами. Об этом речь идет в Германии, где в непривычной для себя роли, скорее всего, выступила партия «Зеленых». Там есть партия «Союз 90 Зеленые». И вот председатель этой партии призвал правительство Германии к скорейшему решению вопроса о поставках Украине ракет «Таурус», которые летают на 500 километров. И это, в общем, очень серьезное оружие. В интервью «Тагесшпигель» сопредседатель этой партии Амит Нурипур сказал, что Украине срочно нужны дополнительные военные ресурсы, в том числе крылатые ракеты «Таурус». Именно поэтому решение немецкой поставки должно быть принято быстро. И известно, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор еще не определился с вопросом поставки этих ракет в Украину. Но «Зеленые» – это довольно близкие по, так сказать, взглядам и по позициям к социал-демократической партии Германии политики. И вполне возможно, что когда партия «Зеленых» выступает за такую поставку, в общем, скорее всего, на правительство, на кабинет Шольца будет оказано гораздо большее давление, чем со стороны просто оппозиции. Шольц, в общем, хочет какие-то внести технические модификации в ракеты, которые исключали бы удары Киевом по российской территории. И, ну, неизвестно, насколько, так сказать, действительно удастся Германии поставить эти ракеты в ближайшем будущем. Дискуссии еще идут. В финансовой сфере Европа также помогает Украине, в том числе и решая перенаправить помощь, которую изначально когда-то она предлагала Белоруссии. У Белоруссии были программы с Европой в рамках Восточного партнерства. Раньше эти межрегиональные программы получали 150 миллионов евро гранта, и вот теперь эти 150 миллионов евро, которые были выделены на период 2021-2027 года на программы, которые финансировал Европейский фонд регионального развития, пойдут не в Беларусь, а в Украину и в Молдову.
О том, как Европа и Запад помогают Украине, пишут российские пропагандистские СМИ, но пишут об этом очень своеобразно. Вот сегодня сразу несколько российских информационных агентств, причем одновременно, с точностью до минуты, буквально и ТАСС, и РИА Новости, Интерфакс, опубликовали сообщение со ссылкой на военно-дипломатический источник о том, что британские спецслужбы якобы подготовили такое специальное украинское военное подразделение, такой боевой отряд, который должен отплыть из Измаила в Африку для диверсии, в частности, для ликвидации африканских лидеров, которые взаимодействуют с нынешним российским режимом. И в своих информационных сообщениях эти агентства сообщили, что отряд состоит из 100 человек, которые имеют боевой опыт, как сказано, на Восточном фронте. Подготовкой отряда, как я уже сказала, занималась служба британской внешней разведки, и российская пропаганда утверждает, что отряд этот возглавляет подполковник Главного управления разведки Виталий Прощук.
Россия действительно пытается позиционировать себя как такую защиту для африканских стран от когда-то колонизаторского Запада и нынешних агрессивных украинских поползновений. Но этим она порождает довольно серьезные подозрение в том, что, например, последний путч в Нигере был отчасти ей выгоден, если только даже ею не спровоцирован, потому что мы знаем, что ЧВК «Вагнер» поддержала этот путч, Пригожин публиковал что-то в поддержку смещения законно избранного президента в Нигере. А вот вчера Путин обсуждал с президентом Мали двусторонние отношения, включая ситуацию вокруг Нигера. И вот это вот очень интересно, что, порождая вот эти вот информационные поводы, там, скорее всего, российские агентства все это получили из, так сказать, либо брифинга, либо пресс-релиза, либо информации ФСБ, Россия вот делает такие вещи, укрепляя все режимы, которые пришли в африканских странах в результате переворота к власти, а это и Мали, и Буркина-Фасо, и вот сейчас Нигер и так далее, так сказать, она очень сильно играет в Африке, в том числе и с помощью вот таких вот сообщений.
Кстати, сама группа «Вагнер», ну, по крайней мере, ООО группа «Вагнер» зарегистрирована в Беларуси как компания, которая будет заниматься образовательной деятельностью. Об этом говорится в едином госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси. Основной вид деятельности компании звучит так. Прочие виды образования, не включенные в другие группы. Владельцем компании указан гражданин России некий Максим Петров. Регистрация состоялась еще 4 августа, и как адрес указано Осиповича, там как раз находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК «Вагнер». Так что вот теперь образовательная компания.
Ну да, то есть «Вагнер-центр» каким-то образом переместился из Санкт-Петербурга фактически в Беларусь. Ну, надо сказать, что именно из-за этого у Беларуси, так сказать, еще больше портятся отношения с Западом. Мы знаем, что целый ряд недавно санкций был введен против Беларуси из-за ее помощи России в агрессии против Украины. Санкции продолжают вводиться и против российских, собственно, юридических, физических лиц. Сейчас Чехия ввела санкции в отношении главы крупнейшего российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и его семьи. Об этом сообщает команда Алексея Навального, которая, собственно, инициировала эти санкции. Она раньше нашла в Чехии недвижимость у Обносова и встречалась, как они сами сообщили, и переписывалась с чешскими чиновниками, цитирую сейчас сообщение как раз команды Навального, писали тонну писем во все возможные инстанции, и активисты даже выходили на улицы Праги. В общем, Действительно, элитная недвижимость в Чехии была у Бориса Обносова, его дочь, зять. И совершенно очевидно, они довольно активны в Чехии, потому что говорится, что зять Обносова, Ростислав Зориков, выходил как раз к активистам, которые, так сказать, протестовали против того, что у российских производителей ракет есть недвижимость в Чехии, и кого-то из них даже избил. То есть такой был довольно активен. Если говорить еще о санкциях, то Швейцария присоединилась к 11-му санкционному пакету Евросоюза против России, и там запрет на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России. Там есть электронные компоненты, прекурсоры химического оружия, и запретили также продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности. Ну, в общем, Швейцария – нейтральная страна, не входящая в Евросоюз, но регулярно присоединяется к санкциям ЕС против России.
Ну а в заключение нашего сегодняшнего выпуска и смешное, и грустное сообщение из России. В Смоленской области в центре внимания оказался депутат местного горсовета Александр Зеленский. Но продолжение этой новости, я думаю, вы уже поняли. Партия «Единая Россия» выдвинула его на выборы как-то неосторожно в областную думу. Об этом пишет РИА Новости. И во время встречи губернатора с избирателями один из ее участников обратил внимание на присутствие в списках кандидата с такой подозрительной фамилией. По мнению этого участника, такое совпадение, я цитирую, «оскорбительно для участников так называемые СВО, и патриотов. Недовольный избиратель заявил, что кандидата нужно или снять, или он должен сменить фамилию. В региональном отделении «Единой России» заявили, что фамилия не может быть основанием для снятия с выборов, а за своих однофамильцев депутат ответственности не несет».
Надо сказать, что разборки по поводу фамилий, отчеств, имен и так далее на самом деле становятся в условиях той тоталитарной диктатуры, которая сейчас в России есть, все более частыми. Вот этот случай Валентины Талызиной, которая просто разразилась антисемитской речью в одном из прокремлевских YouTube-каналов. Я думаю, что на самом деле это выявляется войной. Все те темные инстинкты, которые пыталась разбудить российская власть уже долгие годы, они, собственно, и проявляются изо всех сил, в том числе и когда начинается разговор про фамилии, отчество, соответствие, так сказать, имен и так далее. Я думаю, что, к сожалению, это тенденция.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.